3. Музыканты пришли на помощь в этот миг, грянув гуарачу. Освальдо Дарио де Мортенсен, который написал так много любовных писем, что стал энциклопедистом в сфере нежных чувств и сердечных горестей, призвал гостей вернуться в круг и сделать вид, что никто ничего не заметил. Фермин, слегка закручинившись, приблизился к бару и уселся на табурет рядом со мной. «Вы в порядке, Фермин?» Друг уныло кивнул. «Думаю, мне не помешало бы подышать свежим воздухом, Даниэль. Подождите меня здесь, я только возьму наше пальто». Мы спокойно шли по улице Тальерс в сторону бульвара Рамбло. Неожиданно впереди, на расстоянии полусотни метров, замаячила знакомая фигура, медленно переставлявшая заплетавшиеся ноги. «Слушайте, Даниэль, разве это не ваш отец?» «Он самый. Пьяный в стельку». «Вот уж не ожидал, что доведется увидеть такое», — сказал Фермин. «Представьте, я тоже». Мы ускорили шаг и нагнали отца. Увидев нас, он расплылся в счастливой улыбке, глядя на мир остекленевшим взором.
«Сколько времени?» — спросил он.
«Очень поздно».
«И мне так показалось».
«Послушайте, Фермин, сказочная вечеринка.
А какие девушки! У них были роскошные задницы, от которых впору с ума сойти».
Я завел глаза. Фермин решительно взял отца под руку и повел его прямо, на ходу выправляя курс.
«Сеньор Семпера, не предполагал, что придется когда-нибудь говорить вам подобные вещи. Но вы пребываете в состоянии интоксикации этиловым спиртом, и лучше вам не говорить лишнего, чтобы потом не раскаиваться».
Отец кивнул, внезапно смутившись.
«Это все интриган Барселло. Наливал мне не весь что, а я ведь не привык к выпивке».
«Не страшно. Сейчас выпьете соды, потом отоспитесь, и завтра утром встанете свежим, как роза. Считайте, что ничего и не случилось».
«Кажется, меня сейчас стошнит».
Мы с Фермином поддерживали бедолагу с двух сторон, не давая ему упасть, пока его выворачивало наизнанку. Лбом, покрытым холодной испариной, он уткнулся в мою подставленную руку. Когда стало понятно, что он отдал все выпитое, мы усадили его передохнуть на ступени ближайшего портала.
«Дышите медленно и глубоко, сеньор Семпере».
Смежив веки, отец последовал совету. Мы с Фермином переглянулись.
«Послушайте, а разве вы не собираетесь жениться?»
«Завтра днем».
«Так примите мои поздравления».
«Спасибо, сеньор Семпера. Как вам кажется, если мы теперь потихоньку двинемся к дому, вам хватит сил?»
Отец кивнул.
«Вперед, храбрец! Иного нет пути!»
Прохладный сухой ветер привел отца в чувство. Минут через 10 мы добрались до улицы Санта-Ана, и к этому моменту бедняга уже был способен здраво оценить положение и сгорал от стыда. Он напился, наверное, в первый раз в своей жизни.
«Пожалуйста, никому ни слова об этом», — взмолился он.
От букинистической лавки нас отделяло около 20 метров, когда я обратил внимание, что кто-то сидит на ступенях парадного подъезда нашего дома. Свет от большого фонаря на доме Жорба, что на углу улочки ворота Ангела, позволял различить в темноте силуэт девушки с чемоданчиком на коленях. Увидев нашу компанию, она встала.
«У нас гости», — пробормотал Фермин.
Отец увидел ее первым. Я заметил, как он, словно резко протрезвев, переменился в лице, на котором застыло отрешенное выражение. Он шагнул к девушке, но внезапно застыл, как громом пораженный.
«Исабелла!» —
услышал я его возглас. Опасаясь, что алкоголь все еще туманил его рассудок, и он готовится упасть без чувств посреди улицы, я ринулся к отцу. И тут я ее увидел.